Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Рай истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научного практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Нарконет». Мы ответим на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Напомню, что вы можете задавать свои вопросы, поделиться своим мнением по электронной почте 624-9170@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Задавая вопросы, вы помогаете нам сформулировать наиболее актуальные для обсуждения темы и с помощью профильных и квалифицированных специалистов, экспертов ответить на волнующие вас вопросы. Сегодня мы проведем такой психологический тренинг для родителей. Родителей, наверное, подростков, скорее всего, но это будет и касаться старших дошкольников и младших школьников. И в качестве эксперта передачи примет участие медицинский психолог Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Татьяна Викторовна Третьякова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна Викторовна, у нас в стране учат в школе. Учат в техникуме, у нас есть высшее образование, вузовское, послевузовское образование. У нас есть учеба в рамках повышения квалификации уже, когда у человека есть какая-то профессия. Но вот мне кажется, вот так системно у нас не учат семейным отношениям, не учат, как воспитывать детей. И вот сегодня я пригласил вас, чтобы мы заполнили это пустое место. Я знаю, в Московском научно-практическом центре наркологии, в центре профилактики зависимого поведения, вы разрабатываете такую программу «Школы эффективного родителя», где, наверное, будут даваться какие-то рекомендации, системно будет выстраиваться работа по некоторым разделам. Ну, в частности, вот раздел «Психологические особенности детских возрастных кризисов» или раздел «Эффективные родительские стратегии». Вот мы сегодня об этом поговорим. Поговорим, на что надо обращать внимание, как реагировать на изменения на поведение ребенка. Ну и в самом начале я вам задам такой вопрос, каковы особенности подросткового возраста, чтобы родители вообще понимали, в каком возрасте ребенок, он подросток.
Да, вы правы, что относительно воспитательного процесса то, что происходит в семье, недооценивать значимость семьи в развитии ребенка в детском возрасте, в подростковом возрасте не стоит. То есть семья – это та система, которой принадлежит каждый из нас. И базовые стратегии, поведение, основы морали – принципы жизненные, они закладываются в том числе и в семье, то есть при взаимодействии родителей, детей. Эти навыки, необходимые для гармоничного развития личности, для того, чтобы личность развивалась свободной от зависимости и реализовала свой потенциал в жизни. Конечно, вот важность эффективных стратегий воспитания, она значима и в настоящее время особенно. Что касается подросткового возраста, во многих исследованиях, в литературе этот возраст определяется как один из сложных этапов в развитии человека. Это один из возрастных кризисов. Характеризуется этот возраст не только биологическими изменениями, биохимией тела. Происходят изменения в гормональной сфере подростков, но также изменяются их модели поведения, мотивация, взаимодействие с окружающим миром и со значимыми взрослыми в том числе. Мы сейчас говорим о родителях, о педагогах, и также на первый план выходит их взаимодействие, построение отношений, общение межличностное, то есть общение в группе. Подростки стремятся познать себя, узнать свой внутренний мир и также заглянуть в мир взрослых, который для них становится наиболее привлекательным в этом возрасте. То есть подростки стремятся к самостоятельности, но в этом своем стремлении, не имея еще позитивных, альтернативных способов позиционирования, предъявления себя обществу, доказывания собственной значимости, они это подчас делают теми способами, которые могут иметь крайне отрицательно негативные последствия. То есть самоутверждаются за счет того, что могут в этом случае, да, вовлечься в процесс употребления различных психоактивных веществ или другие виды зависимостей, в том числе и нехимические. Игромания, там, погружение в социальные сети и так далее. То есть не опасность даже, а особенность возрастных вот этих вот критерий подростков такова, что при неблагоприятных ситуациях это масса причин может их побудить вовлечься в употребление психоактивных веществ. Это могут быть социальные причины, личностные особенности. Но важно понимать, что если в семье, в родительской семье, значимые для подростка взрослые выстроили с ним задолго еще до вступления его в подростковый возраст отношения доброжелательные, уважительные, в семье сберегающая обстановка, которая направлена на поддержку подростка, на помощь ему в развитии его потенциала творческого, интеллектуального, его способностей, то, безусловно, в этом случае семья будет являться фактором защиты, фактором, который сбережет и не даст возможность подростку вовлекаться в опаснейшие негативные эксперименты со своим здоровьем, своей личностью и с последующей жизнью в целом.
Татьяна Викторовна, вот вроде бы сложно, и с другой стороны все очень просто. Все мы были подростками, ведь все мы взрослые это прошли.
Конечно.
И если вот так вспомнить, а какой я был там, и как я менялся, как у меня менялось настроение, увлечение там, вроде бы просто. Но с другой стороны, когда проходишь вот этот возраст и забываешь. Многие воспитывают детей так, как воспитывали их. Я понимаю, что вот вы сейчас с научной точки зрения рассказываете, и здорово, что у нас наука изучает этот вопрос. Есть специалисты, которые это все изучают. Но в основном мне так кажется, что вот что я видел, вот как меня воспитывала мама с папой, я, скорее всего, так тоже буду воспитывать своих детей. Но фактор времени тоже как-то меняет, вот ситуация меняется, прогресс определенный существует, уклад меняется, и тут, соответственно, и меняется воспитание. Раньше, если в селах там с утра до вечера приучали к труду и понимали, что это помощник, в принципе, кормилец будущий, неважно, мальчик это или девочка, потому что, ну, родители стареют, потом кто будет о стариках заботиться, да? И такое было воспитание нормальное, и родители уважали из-за этого. С родителями на «вы» разговаривали. Насколько мне это известно, это мы видим и из художественной литературы, и из кино.
Да,
вот. То есть, вроде бы просто, и вот я так чувствую, что с научной точки зрения все-таки здесь, наверное, еще изучается, вот как время влияет. То есть, фактически происходят такие провокации для подростка, которые реагируют вот на изменение ситуации. И все это подходит к конфликтным ситуациям, наверное. Да? Вот как избежать конфликтных ситуаций? Дело в том, что вот вы сказали, что главное условие – это должно быть доброжелательность в семье. Мне кажется, все родители, они доброжелательны. Ну, основная масса. Потому что они хотят, чтобы их ребенок был умницей, чтобы он получил много знаний в школе. Его замучают в различные кружки, вводят. Он уже не высыпает, потому что не хватает времени на сон. У него мозг уже до такой степени загружен. Там, если раньше с 7 лет ходили в школу, то стали с 6 лет, а сейчас очень модно экстерном сдавать, некоторые классы проходить. У меня есть знакомые, которые на 4 года обогнали своих сверстников. А дальше он же не вырос еще, ведь сознание совсем другое. Вот давайте мы поговорим о конфликтных ситуациях. Как избежать конфликтов в общении с подростком?
Вы знаете, я согласна с вами по поводу того, что вообще межличностное общение, общение людей между собой, оно позволяет нам не только передавать информацию, но еще делиться эмоциями. И это так прекрасно, когда два человека или группа людей, да, взаимодействуют, общаются и получают удовольствие от общения. И хотела бы немножко коснуться, что в принципе такой конфликт. И я не говорю сейчас о конфликтах, перерастающих в скандалы и ссоры. Я сейчас говорю о конфликте как о явлении, которое позволяет выявить то, что кому-то вот из участников этого диалога что-то не нравится. И это тоже говорит о взрослении, развитии личности адекватно, деликатно и тактично заявить о том, что меня не устраивает. Сложность заключается в том, что подростки меняют, взрослеют, меняют свое отношение и модель поведения с этим миром и с родителями в том числе. А родители, они не всегда успевают за изменяющейся реальностью, как раз за тем, что подросток уже вырастает из ребенка, и модель взаимодействия с ним выходит на новый уровень. То есть из вот этого такого взаимодействия оберегающего ребенка от всего и от всех. Родители в этом случае, да, являются гарантом безопасности, потому что ребенок маленький, он многого не знает, в силу своих возрастных особенностей не понимает, и это оправданная модель. Когда же взрослеет человек, вступает в эпоху подросткового возраста, то и модель взаимодействия должна с ним меняться. Она выходит на уровень отношений партнерских, уважительно доверительных и принимающих то, что мнение подростка может не совпадать с мнением родителей. И в этом случае задача родителей, чтобы не довести любой разговор или любой элемент общения с подростком, не возвести его в ранг конфликта, да, их задача выслушать мнение подростка и не давать ему готовую формулу решения, а вывести это на уровень диалога, обсуждения, аргументированного обсуждения и помочь ему начать предполагать последствия в разговоре от разных вариантов принятого решения. То есть до того, как будет это решение реализовано, и могут быть совершенно последствия крайне негативными, которые потом придется с усилиями разрешать. Так вот, задача родителей в этой ситуации принять изменяющуюся позицию ребенка, подростка, когда он из послушного ребенка вдруг неожиданно для родителей превращается в личность протестующую. И это не значит, что подросток не уважает родителей. Это значит, что начался процесс его становления как личности. Он заявляет о себе этому миру. Да, здесь может произойти некоторое дистанцирование от родителей, а иначе быть не может. Иначе как может вырасти самостоятельная личность, готовая принимать адекватные, эффективные решения позитивный, с позитивным результатом. Поэтому одним из главных условий взаимодействия и общения с подростком здесь можно, знаете, такой алгоритм предложить родителям. Во-первых, желательно выбирать, если родители хотят поговорить с своим подростком, время для общения. Когда подросток имеет эмоционально стабильное состояние, настроение, он отдохнул.
Сейчас такой нет возможности. Сейчас у подростка времени нету. У него друзья, у него интернет, у него по телефону все время там. Вот как найти время-то?
Я с вами согласна. Жизнь, она предъявляет свои требования. Да. Безусловно. Но мы говорим сейчас с вами о том, что необходимо делать ежедневно, каждодневно, в системе. Понятно, что если выстроена до этого была определенная модель несколько формализованных отношений детей и родителей, эмоционально холодных, то есть дети, подростки учатся взаимодействию и общению от своих родителей. И если в семье построены отношения только на формальных каких-либо контактах, там, что поел, что одел, что попил, там, в школу сходил, пришел из школы, подросток не научается вот этому эмоционально насыщенному общению, разговору с родителями. И обмен как раз опыта родительского, то, о чем вы говорили, Александр Михайлович, он не происходит. Родители не передают своего опыта детям, потому что изначально блокируется вот этот эмоционально-доверительный контакт. Когда же в случае, если он установлен, причем он устанавливается далеко из детства.
А вот с какого возраста надо установить этот контакт?
Вы знаете, вообще эмоциональное общение начинается с первых минут рождения ребенка.
Ну, это, знаете, есть такой там усю-сю, там вот ты мой хороший, зацеловали, и все.
Дело в том, что любой контакт тактильный, то есть телесный, эмоциональный, ласковая речь значимых взрослых родителей или лицах заменяющих, ну, мы говорим сейчас о родителях, да, формирует уже на уровне базовом вот эту основу коммуникации, задел этой коммуникации. И по мере роста ребенка, когда он начинает этот мир активно осваивать, когда после первого года жизни, а затем в кризисе трех лет, когда он заявляет основательно миру, что я есть, я хочу сам. Ну, вы наверняка, да, наблюдали и знаете, когда маленькие дети отталкивают маму, там, которая пытается им помочь одеться, говорит, я сам. Вот препятствовать этому нельзя. Это есть один из основных этапов развития. Понимание, что, да, трудность существует, но человек преодолевает эту трудность и справляется с ней. И в процессе того, как мама разговаривает с ребенком, когда он подходит и говорит, что-то спрашивает маме, там, мама, посмотри, что я нарисовал, мама, посмотри, что я узнал, послушай, что я узнал, я хочу тебе рассказать. Мама занята. Мама отсылает поиграть, посмотреть мультфильм или того еще лучше, в кавычках, да, в компьютерную игру.
И это уже брак в отношениях.
И это, безусловно, блокирует вот этот эмоциональный контакт, да, и налаживание общения вот на уровне близком, на уровне духовном. И, безусловно, когда такой ребенок подходит к подростковому возрасту, у него уже нет этой модели сформированной взаимодействия с родителями, с мамой, с папой. И поэтому, безусловно, крайне сложно изменять эту модель. И есть такое выражение, да, достучаться до подростка, потому что не научен. А кто его не научил? Близкие люди.
Да, сами же родители.
Да, в процессе как раз общения, в процессе его роста. Вот как и можно передать этот опыт, бесценный опыт старшего поколения, не только родителей, бабушек, дедушек, только тогда, когда готовы подростки, дети воспринимать. Они могут быть готовы, если у них уже есть эта модель взаимодействия, если они в процессе своего роста и жизни научились. Они это увидели от родителей. Более того, ведь дети учатся не только, когда мы им говорим правильные вещи, разумные, вечные ценности. Они смотрят на нас. Они смотрят, как мы реагируем на какие-то ситуации жизненные, на конфликты на те же, как мы выходим из этих острых стрессовых ситуаций, из конфликтных. кричим ли мы, да, раздражаемся на близких, на своих, или пытаемся найти конструктивное, адекватное решение. Это тоже есть процесс научения, который невозможно вычеркнуть вот из этой системы. Поэтому, когда родители понимают, что им нужно поговорить с своим подростком, да, но при всех разговорах это основа коммуникации продуктивной, необходимо выбрать время. Необходимо спросить у подростка, готов ли он сейчас. Потому что мы, когда коммуникатируем, общаемся во взрослой жизни друг с другом, мы же обращаемся к друг другу и говорим, по телефону даже звоним, вы готовы нас послушать? У вас сейчас есть время нас послушать или нет? Нормально, спокойно воспринимаем отказ, да? Потому что мы понимаем, да, человек может быть занят. Подросток тоже может быть занят. И вот это и есть отношения партнерские уважительные. Я уважаю твое решение. Но когда я могу обратиться к тебе с этим вопросом, с этой темой, мне бы хотелось поговорить с тобой. Я высказывание, я хочу. Ты мог бы уделить мне время? Ни один подросток вот при таком предъявлении не откажется от коммуникации. Более того, никогда не надо, надо избегать этого, желательно, наклеивать ярлыки. Вот это то, что обращается и нивелирует значимость личности, напрямую обращается к подростку, да? Ты там не совсем умный, ты что-то не понял, ты такой какой-то не такой.
Не, и... бывает еще противоположный перегиб. Говорят, что ты у меня самый лучший, ты у меня олимпийский чемпион будущий. Вот это тоже, наверное, вредный перегиб, да?
Да, вы правы, потому что завышенные требования, предъявляемые к подростку со стороны родителей, он в данный временной промежуток при вот этих условиях, которые существуют, не может реализовать то, что родители придумали, каким он должен быть. Ну, например, они отдают его в хоккей, да, а он прекрасный шахматист. Он не может реализоваться в этом виде спорта, в командном, да. И не достигая там результатов, не имея там успех, у подростка, у ребенка происходит осознание того, что он не может, он не справляется. И вот эта ориентация на неуспех не позволяет развиваться личности гармонично. То есть он как бы сам себе говорит, ну я не могу это, и вот это не могу, я ничего не могу. И руки опускает. И, естественно, вот задача в том числе родителей состоит в том, чтобы предоставить ребенку альтернативу вот этих самых занятий и посмотреть, где он успешен, где у него получается. Ведь способности – это фраза, да, крылатая, всем известна. У детей у каждого есть способности. Помочь им надо их раскрыть и понять. И вот в чем эти способности? И поддерживать детей на протяжении времени, пока он осваивает и реализуется в этом своем интересе. Ну, к чему бы то ни было. К творчеству, к спорту, к музыке, к чему угодно. И, естественно, вот эти либо завышенные, да, либо заниженные требования, безусловно, могут спровоцировать впоследствии не только дистанцирование, да, разобщенность детей и родителей, но они создают одно из самых неприятных моментов – это вот эмоциональный вакуум, холодность. То есть ребенок недополучает родительскую любовь, заботу, внимание, а вакуума нет в этом мире. И да, он доберет.
Пустота заполняется всегда. А родитель при этом думает, что он поступает абсолютно верно, все правильно, он настроен воспитывать, но в то же время он занят. Занят своими проблемами. И вот, как вы говорили, там ребенок хочет что-то сделать уже самостоятельно, а маме некогда. Там забирает из детского сада, он там говорит, а я сам вот хочу одеть там пальтишко, например, да. Вот она говорит, давай быстрее. И помогает ему там вот, и не дает ему проявиться. Так? Да. Теперь я вот из того, что вы мне сказали, я еще понимаю, что вот это внимание должно быть ежедневное. То есть не надо говорить так, значит, в субботу я поговорю с ребенком там, или хотя бы два раза в неделю так вот готовиться. Понятно, надо проверить, убедиться, что он готов к разговору, но это надо делать ежедневно.
Безусловно, конечно. То есть я всегда говорю на встречах с родителями, что дело не в количестве времени, которое вы проводите со своими детьми. Понятно, тотальная занятость родителей, да, масса дел, которые они должны сделать, но важно качество этого времени. Вы можете провести не так уж и много, да, во вселенских масштабах это время своим ребенком, но оно будет настолько насыщено и качественно наполнено вашим отношением, вашей любовью и вниманием. И вот этот вот эмоциональный сосуд, да, любви, заботы, внимания, ребенок наполнит его. И мы сейчас с вами говорили о вакууме, да. Вы правы, пустота не бывает пустотой, она наполняется. Но в случае, когда вот эта формализация отношений, эмоциональная холодность наполняется-то не положительными эмоциями, а все равно подросток, он находит способ себе доставить удовольствие, которое, допустим, он недополучил в семье, или он не успешен и не реализован в какой-то деятельности, в своих увлечениях, допустим, или у них вовсе нет этих увлечений. Но человек так устроен, он стремится к получению, да, какого-то удовлетворения. И, безусловно, подростки его находят в группе ровесников, и чаще всего это как раз психоактивные вещества, вовлечение в употребление которых несет крайне негативные последствия. И развитие форм зависимости, с которыми потом сложно справиться, и оказывается помощь, но это время длительное. Для того, чтобы избежать таких осложнений и трагедий подчас, вот то, о чем мы сегодня с вами говорили, Александр Михайлович, как раз является залогом и гарантом, да, помощи подросткам и невовлечения их в этот пагубный процесс.
Вот очень часто бывает так, ну, я вот из собственного опыта и с опыта друзей, когда родители, ну, отец, мать дают какие-то рекомендации, говорят, вот надо вот это так делать, а подросток их не слышит. Он слышит своих друзей, своих ровесников, а проходит время, он набивает себе шишки, и потом кто-то ему посоветовал, что вот надо вот так сделать. Он приходит и говорит, вот, я буду делать так. Ему родители говорят, дружище, мы тебе 2 года назад об этом говорили, и ты 2 года потерял. Ты мог бы уже вот в этом направлении развиваться там и так далее. Он, понимаете, мне так кажется, что он в тот момент, когда родители ему что-то рекомендовали, он их даже не слышал. Здесь, наверное, вот и происходит вот этот разрыв между подростком и родителями. То есть они становятся где-то уже чужие люди.
Да, это имеет место быть.
Конечно, вот чтобы это не допустить, надо поступать, вот как вы рекомендовали, значит, ежедневное внимание, давать возможность подростку, чтобы он самопроявлялся, реализовывался, тепло, любовь. Обязательно надо видеть процесс взросления, то есть оценивать, да, что годы-то идут. То есть вот на это все надо обращать внимание, и тогда нормальные будут выстроены отношения. Но если уже вот где-то вот родители упустили момент, и вот произошла вот такая вот дистанция между родителями и подростками, вот как пример, который я привел, что что-то советуют, а он не слышит. Вот что делать? Не поздно еще что-то делать или уже все?
Конечно, не поздно. И понимание родителями, что что-то происходит не так, то есть не так, как бы вот хотелось им общаться со своим подростком, выстраивать отношения, это уже залог, ну, если не успеха, то положительного изменения. Другое дело, что не все родители не всегда это вовремя осознают, замечают и понимают, что необходимы изменения. Но как только этот процесс произошел, да, то можно что порекомендовать? Ну, во-первых, обратиться к специалистам, медицинским психологам, если это необходимо, к специалистам по социальной работе, масса служб. В нашем центре это можно сделать конфиденциально совершенно. То есть поговорить о том, как же сейчас выстраивать отношения с подростком, потому что, вы понимаете, готовой формулы, универсальной, ее не бывает. Каждый подросток – это яркая индивидуальность и личность. То, о чем мы сейчас с вами говорим, это алгоритм. То есть это база, необходимая для здоровых отношений между родителями и подростками. И в этом случае, да, семья рассматривается как фактор, препятствующий вовлечению подростков в различные виды зависимости и какого-либо там отклоняющегося поведения. Главное не забывать такие понятия, вот сейчас часто встречаются, как безусловная любовь родителей к детям. Ну, нередко. Бывает такое, что родители, да, вы правы, они сейчас имеют время и хотят повоспитывать своего ребенка или подростка. А у подростка совершенно другие планы на это время. Вот. И этот вот диссонанс, он как раз и возникает, потому что не согласовано это самое время. Да? И вот уважение, и подросток научается от родителей уважения, уважать, допустим, желание или нежелание. Каждый имеет право чего-то хотеть или нет. Также, например, если мы говорим о безусловной любви, родители демонстрируют отношения, да, доброжелательные, свою любовь не потому, что он сейчас себя хорошо вел, или не потому, что он получил пятерку. Мы же любим своих детей, даже когда они шалят или получают двойку. И поэтому, когда мы говорили о безоценочном принятии ребенка, не наклеивании ярлыков, мы, как родители, можем быть недовольны поведением. И наша задача, да, об этом поговорить со своим ребенком или подростком, аргументированно объяснить ему, почему мы недовольны. Но это ни в коем случае не должно переходить на личность подростка. То есть вот этот пресловутый ярлык приклеивать нельзя. Иначе родители, естественно, из лучших побуждений говорят, ну вот ты такой бестолковый, опять не можешь решить там пятый пример, один и тот же по математике. И ребенок понимает, я бестолковый. И вот эта вот ориентация на неуспех, она запускается. То есть родитель невольно создает определенную программу неуспеха, недостижения цели. А как это изменить? Даже если ты ошибся, ты сможешь. У тебя получится. Уверенность родителей, но, безусловно, предварительно объяснив, да, приложив усилия, причем деликатно. Уважение же складывается еще и из вот этого контекста общения, тактичного, деликатного. Мы же тоже, когда общаемся, нам приятно с людьми, которые умеют вести диалог конструктивно, не повышая голоса, отстаивать свою точку зрения спокойно, проводить аргументы. Вот это все подростки и дети усваивают в процессе общения со своими родителями. И вот эти моменты, они совершенно бесценны. В острый период возрастной, вот этого кризиса подросткового, если эти условия все созданы, безоценочное принятие, безусловная любовь, доброжелательная атмосфера, то родители становятся вот тем маяком, тем светом, который не позволяет подростку заблудиться и всегда вернуться в родной дом, что бы с ним ни происходило. Вот те проблемы, сложности, которые у него возникают, а их немало, в силу психофизиологических особенностей, в силу недостатка альтернативных способов выхода из ситуации позитивного. И вот желательно, чтобы подросток шел не на улицу, да, в компанию, которому предложат свои, да, способы с негативным окрасом выхода из ситуации, а к близким людям. И, чувствуя поддержку их, он сможет и тыл, сможет преодолеть вот эти сложности, которые неизбежно могут возникать.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай. Истина и ложная». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-9170@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Сегодня мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Это совместный просветительский проект подготовленный радио «Радонеж» Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Нарконет». Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. И сегодня мы говорим о школе эффективного родителя, наверное, можно так это обозначить. Да. Вместе со мной в студии медицинский психолог Московского научного практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Татьяна Викторовна Третьякова. И, Татьяна Викторовна, вот так все понятно, но, с другой стороны, это все сложно, и я бы, знаете, вот так, шутя бы сказал, я бы с удовольствием бы воспитывал детей своих, если бы не надо было ходить на работу. Но это шутка, конечно, но это, наверное, одна из тех важных проблем, которые отвлекают вообще родителей от правильного поведения. Наверное, так. Я хотел бы задать такой вопрос ближе вот к теме, как вот цикл наших передач называется «Уберечь детей от наркотиков». А как это сделать? И когда, в каком возрасте надо общаться с ребенком, чтобы уберечь его от возможных тех зависимостей, на которые он может натолкнуться? Ну, по наркотикам, наверное, это где-то постарше, да, возраст. А вот если взять, например, зависимость игромания. Я очень многих видел родителей, которые дают различные игрушки детям. И лишь бы они их вот не беспокоили, да, не отвлекались. И вот здесь уже, наверное, наступают первые шаги к определенной зависимости, потому что ребенок уже без этого не может. Ему надо обязательно какое-то внимание, да. Ему нужен планшет, ему надо вот туда смотреть, там какие-то бродилки, там какие-то стрелялки, там какие-то там валанчики летают. В общем, он уже должен быть в этой игре. Не допускают ли родители здесь непоправимую такую вот ошибку? Вот я говорю об игромании, а следующий вопрос уже будет, наверное, о химической зависимости. Мы поговорим более подробно.
Дело в том, что ребенок вот в процессе своего роста и развития, естественно, всегда стремится к общению со взрослыми, потому что со своими родителями, потому что благодаря им, через них, вместе с ними он познает и осваивает этот мир. И когда это общение изначально заменяется суррогатом, фактически планшетом, в котором либо мультики, либо игры, да, то и модель вот этого общения, она же формируется с ранних детских лет. То есть ребенок фактически усваивает не межличностную модель общения, человеческую, человек и человек, а модель общения с различными гаджетами. И вот эти стереотипы поведенческие, они формируются и мощно закрепляются. И потом, когда родителям вдруг хочется общаться, то ребенок-то не умеет этого делать. Его никто не научил общаться с людьми. И поэтому вы правы относительно игромании. Сюда же можно отнести зависимость от социальных сетей. Главное, что не развивается. Не развивается способность в межличностном общении. То есть нет навыка общения друг с другом. А ребенок, он же живет в социуме. И ему необходимо овладевать этими навыками. И необходимо ими овладевать буквально с первых лет жизни. Поэтому, когда вот мы с вами говорим о занятости родителей, о том, что они, да, работают, и упоминали уже о том, что главное это в качественной характеристике, которые вот время, да, которое родители проводят со своими детьми. Хорошо, даже если это выходной день, масса примеров, когда родители утром, вместо того, чтобы всей семьей радостно и весело позавтракать, они опять включают мультик, у них выходной. Это время благостное для того, чтобы заняться своим ребенком. Вот. Мы говорим о воспитании детей. Можно говорить сейчас о информировании родителей относительно их позиции в вот этом нелегком, безусловно, и сложном деле воспитания своего ребенка, о тех моментах, которые они могут узнать, которые им помогут массу сложностей и проблем затем преодолеть в подростковом возрасте. Потому что то, что они закладывают в детстве, когда их дети маленькие, это является дивидендами в подростковый возраст. Когда будет необходима вот эта модель взаимодействия максимально близкая духовно, чтобы они смогли, да, помочь своим детям в этом сложном возрастном периоде, в подростковом. И какие-то сложности предотвратить или же вообще их не допустить?
Ну, наверное, еще надо какие-то традиции в семье вводить. И они объединяют, способствуют общению. Вот я с такой теплотой вспоминаю, как вечерами дома просматривали диафильмы. И чем вот диафильмы хороши, что там есть картинка, а внизу текст. И вот этот текст, он читался мамой, папой там, или братом старшим. И ребенок всегда была возможность поговорить, обсудить эту картинку. И задача была не от и до посмотреть диафильм, а именно в этом процессе просмотра диафильма пообщаться. Потому что когда ты прочитал, что там под картинкой, там сюжетная линия какая-то существует, ребенок задает вопрос. Вот оно, общение как раз. И ты вот его начинаешь обучать. Вот эти теплые семейные такие отношения, вот здесь они выстраиваются. Я думаю, что, наверное, когда-то это вернется. Может быть, даже как в качестве некой терапии, психотерапии, можно будет, наверное, рекомендовать такие просмотры. Потому что, а почему нет? Прогресс вытеснил магнитные ленты, кассеты были, там, бобинные магнитофоны, там, потом появились DVD-диски, сейчас скоро и они пропадут, потому что все на флешке помещается, это проще, да. Удобно. Да. Но идет возвращение виниловых дисков. Сейчас это становится модно. Люди понимают, что, вот, что такое виниловый диск. Вот этот звук, который ты слышишь, вот эта теплота этого звука. Вот, может быть, даже подумать, как вот в рамках вот такой некой терапии рекомендовать вот такие просмотры. Ну, пусть это не диафильм, а какую-то другую форму, но которая позволяет вот именно выстраивать вот такое общение, разговор. То есть ребенок видит какую-то ситуацию и задает вопрос, и у родителей есть возможность дать какие-то ответы, почувствовать своего ребенка, увидеть, как он взрослеет, как он меняется, вопросы другие начинает задавать. Вот не «а что это?», а уже спрашивает немножко по-другому, да? А почему, да?
Да-да-да.
Но вот важный вопрос все-таки я вам задам. С какого возраста надо общаться с ребенком, чтобы уберечь его от наркотиков? Потому что живем мы в таком мире, в котором мы живем. А наркоагрессия, она есть. Предложение наркотиков есть. Предлагаются все время новые и новые формы. Мы видели вот последние события, которые были связаны с отравлением от курительных смесей. И страшно то, что это можно доступно приобрести. Могут это и дать более взрослые люди. Даже тот же самый более взрослый подросток может передать малышу какому-то, да, и посмотреть, какая у реакция, просто ради забавы. Угу. Вот в каком возрасте начинать надо об этом говорить? И как об этом говорить? Потому что, ну, так говорить, что вот наркотики – это зло, это неправильно. Это ни к чему не приведет.
Дело в том, что ваш вопрос относится к такой вот категории вопросов, касающихся профилактики. Я бы сказала, это позитивная профилактика. Все, о чем мы с вами говорили, это тоже является моментами профилактическими. Относительно атмосферы в семье, относительно общения детей и родителей. Дело в том, что есть программы, которые уже работают в детских садах, то есть со старшими дошкольниками, но они ориентированы на обучение навыкам здорового образа жизни, на развитие гармоничной личности, которая может противостоять потенциальной опасности и угрозе. Но не секрет, что чаще подростки могут соглашаться на предложение что-то употребить, потому что они не знают, как отказаться.
О.
У них нет вариантов отказа. И задача взрослых, родителей, педагогов, как раз дать им этот инструмент в руки, то есть вот эта вариабельность поведения, как можно отказаться. И на занятии тренинговых в школе, в средней школе, в старшей школе, как раз специалисты и проводят в форме вот этого тренингового занятия упражнения, которые позволяют эту ситуацию проиграть. То есть начать делать, потому что надо дать подросткам не только навык, но и возможность реализовать это в такой безопасной обстановке, вот этих занятий тренинговых, групповых вместе с психологом, чтобы в реальной жизни у него был набор, да, вариантов поведенческих, которые он может использовать. Ну, как пример, да, это может быть вот отказ в какой форме. Допустим, мне сейчас позвонили родители, мне надо срочно уйти. Бывает, самый верный способ себя обезопасить – это увести себя из этой ситуации, вывести себя из этой ситуации. Или же это может быть как форма отказа, у меня аллергическая реакция, поэтому я не знаю, что такое вы мне предлагаете, и это ответственное поведение. Ну и так далее. Вот эти варианты, они все проигрываются в этой безопасной обстановке, и подросткам при столкновении с потенциальной опасностью или угрозой предложения что-то употребить, у них уже, да, вот как пазлы, вот эти варианты собираются, и они могут любой из них выбрать. То есть задача вот нас, да, взрослых, там, родителей, специалистов, которые занимаются этой проблемой, как одна из задач, это научить сопротивляться этому, дать вот эти вот варианты альтернативные. И еще такой момент, что если подросток со стабильной самооценкой, если он уверен в том, что он что-то уже достиг, реализовался, ну, в каких-то, да, своих увлечениях, либо в спорте, там, либо в музыке, неважно. То есть вот значимость его как личности. Если он чувствует тыл, поддержку родителей, то такие подростки практически не попадают в эти ситуации. То есть они находятся вот в этой зоне безопасности. Для того, чтобы им получать удовольствие от жизни, да, не нужно стимулировать себя психоактивными веществами. Они это получают позитивным, продуктивным путем, реализуясь в какой-то сфере своей деятельности, в любой творческой там и любой другой. Вот. Поэтому еще один момент. Когда мы с вами говорили о том, что родители передают свой опыт и научают той или иной модели поведения своих детей, не должно быть противоречий. Когда папа говорит, что курить нельзя, и через несколько минут закуривает сигарету, у ребенка возникает, во-первых, вот эти самые противоречия, во-вторых, недоверие к словам отца, потому что говорит одно дело и другое, и неуважение. Поскольку, ну как доверять человеку, который, да, сказал одно и тут же сделал диаметрально противоположное. Поэтому научать ценности личности, ответственности за свое здоровье с раннего возраста, с детского возраста, собственным примером. И обучить навыками здорового образа жизни по-другому невозможно, если родители сами их не реализуют. Как можно ребенка научить ходить? Если мы посадим годовалого малыша и будем ему объяснять, как ставить правую, как левую ножку, он не научится. Он должен это делать, он должен идти. То же самое и здесь. Как научить навыкам заботы о себе, ответственному поведению и ориентированному на реализацию здорового образа жизни, вот этой свободной личности, свободной от зависимости, только собственным примером. И общение как раз то, о чем мы с вами, да, сегодня говорили. Вот в этих ситуациях, когда либо идут вместе в бассейн, да, родители с детьми, либо кататься на лыжах, на коньках, да что угодно, даже рисуют вместе. Вот это общение. И ровно наоборот, когда мне говорят родители о том, что мы вместе смотрим телевизор, это не общение. Вы не общаетесь, вы просто вместе смотрите телевизор. Другое дело, если это какой-то фильм, который потом может обсуждаться. И вот эта роль там главного героя и так далее, она обсуждается аргументированно, там плюсы и минусы они в разговоре, да, видны, и это тоже может быть как одним из этапов, да, научения, общения и так далее. Но если это просто просмотр, да, то каждый занят своим делом, просто смотрит телевизор. Это не есть качественное продуктивное общение. Поэтому вот эти вот условия, которые помогают ребенку и подростку понять значимость личности, ценность этого мира, этой жизни, вот во всей ее красоте, не затуманенный и не задурманенный взгляд, то есть почувствовать красоту, да, вот естественности, безусловно, это задача родителей и личный их пример.
Вот хороший очень был фильм, я в детстве посмотрел, и он у меня так на всю жизнь, как учебное пособие, как надо правильно развиваться и что может тебя ожидать. Фильм называется, мультфильм «Ваше здоровье». Вот я всем радиослушателям рекомендую посмотреть в интернете, можно на YouTube найти. Называется «Ваше здоровье». Вот я, когда этот фильм посмотрел, я понял, что вот надо быть здоровым. И там показана нормальная семья, как она вот воспитывает своего ребенка. Очень хороший фильм.
Да.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Сегодня мы провели, скажем, такой психологический тренинг для родителей с медицинским психологом Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Татьяной Викторовной Третьяковой. Передачу вел я, ведущий цикл просветительских передач «Уберечь детей от наркотиков» Александр Простакишин. Напомню, что задавать свои вопросы или поделиться своим мнением вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса или сообщения. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Храни вас Бог. Спасибо, Татьяна Викторовна, вам.
Спасибо.
Когда смысла нет, я один во вселенной, вокруг оглянись и повери в себя, поймешь то, что жизнь человека бесценна. Новый день — подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день — подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи! Телефон в студию. 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-59-59-39. В эфире Всемирное русское православное вещание Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.